Обратимся к прогнозам синоптиков. В ближайшие дни в центре России в теплой части Атлантического циклона будет погода меняться, поскольку завтра с усилением влияния циклона пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, возможно, грозы, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Юго-западный ветер доставит новую порцию тепла, и температура повысится до 28 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем дожди, местами грозы, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, температура около 23 выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Развитие ситуации вокруг марша несогласных в Самаре. Что ждет Францию после президентских выборов? Это стало темой рубрики «Политика онлайн». Кроме этого, мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта.
И главная тема утреннего эфира связана с тем, что сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и государственного секретаря США Кондолизы Райс и с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям «Радио Свобода», весьма глобален. Итак, как можно улучшить российско-американские отношения?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных. Напомню, он запланирован на 18 мая. Правозащитники говорят об опасности провокаций перед акцией протеста. Вчера в Самаре совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. С подробностями Сергей Хазов, наш корреспондент.
Нападение на правозащитника произошло вчера в 11 часов вечера. Как сообщил сам Александр Лашманкин, он возвращался домой и был остановлен неизвестными в подъезде собственного дома. Два парня начали избивать Лашманкина бейсбольными битами, после чего, по его словам, отобрали сотовые телефоны и скрылись. Обстоятельства нападения на правозащитника выясняют сотрудники отдела милиции Ленинского района Самары. По неофициальному комментарию, правоохранители рассматривают версию бытового ограбления. Сам Лашманкин связывает нападение со своей правозащитной деятельностью. Несмотря на этот неприятный инцидент, оппозиция не запугана и продолжает готовиться к маршу несогласных, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Формируется колонна сторонников Объединенного гражданского фронта. В нее же входят представители организаций по местному самоуправлению. Марш несогласных превращается в что-то наподобие городского схода. В городе накопилось огромное количество проблем, связанных с парками, землеотводом, с реализацией жилищной реформы. Масса проблем, связанных с дорожным строительством, с экологией и масса-масса других вопросов. И я понимаю, что никакая акция не даст возможности полностью изложить вопросы к администрации города, к администрации области. Но, тем не менее, мы надеемся, что глас народа будет услышан и будут приняты какие-то меры, какие-то определенные уступки со стороны властей.
Правозащитник Владимир Семенов говорит, что нужно опасаться возможных провокаций во время марша несогласных,
который провоцирует народ на, скажем так, на гапоновского такого уклона. Ненужные самому этому народу выступления для того, чтобы, может быть, в последующем, через применение силы к возникшим беспорядкам, спровоцировать власть, скажем, на ужесточение режима.
Марш несогласных в Самаре пройдет 18 мая. Он начнется в 17 часов от фонтана на улице Осипенко, затем колонна манифестантов пройдет к набережной Волги, где около монумента Ладья состоится митинг оппозиции. В марше, кроме жителей города, примут участие политические организации, Объединенный гражданский фронт, нацболы, авангард красной молодежи и Народно-демократический союз России. Марш приурочен к саммиту России-ЕС, который намечено провести в Самаре. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерий, ну начнем с первополосных публикаций.
И хочу сразу отметить, что сегодня достаточно широко на первых полосах представлена международная тематика. Во-первых, речь идет о визите государственного секретаря США в Россию. Время новостей пишет: отношения между Вашингтоном и Москвой, ухудшившиеся в последние месяцы, все-таки не так плохи, как это было в советские времена. Многообещающее начало
статьи. Да, спасибо и на этом.
Спасибо и на этом. По крайней мере, пишет Время новостей, обе стороны стараются делать вид, что ничего страшного, несмотря на наличие многих разногласий, не происходит. Вот и госсекретарь США Кондолиза Райс, общаясь с американскими журналистами на борту самолета по пути в российскую столицу, подчеркнула, что не разбрасывается терминами наподобие новой холодной войны. Как человек, который прошел через тот период в качестве специалиста, я думаю, что подобные параллели безосновательны. Ну и еще одна тема, которая обсуждается намного шире, во всяком случае на первых полосах, это предстоящий саммит России ЕС. В Брюсселе вчера состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, ставшая последним этапом подготовки Европы к саммиту России ЕС, который пройдет 18 мая в Самаре, пишет Коммерсант. Главы МИДов пришли к выводу, что в нынешней ситуации и речи быть не может о начале переговоров по соглашению сотрудничества и партнерстве между Россией и Евросоюзом. По сравнению с декабрем прошлого года, когда против сближения Брюсселя и Москвы выступала только Польша, число активных критиков Кремля в Европе возросло. К Варшаве присоединились Вильнюс и Таллин, а значит, председательствующая в Евросоюзе Германия, при всем своем лояльном отношении к Москве, вряд ли сможет спасти саммит от провала. Бессмысленный саммит, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Саммит России и ЕС в этом году будет либо вовсе безрезультатным, либо скандально безрезультатным, полагает издание. Переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве России и Евросоюза точно не будет. Возможно, участникам не удастся согласовать даже совместную декларацию. Ну и Время новостей озаглавило публикацию на эту тему «Саммит со слезами на глазах». В Москву сегодня, за три дня до начинающегося в пятницу саммита, срочно прибывает глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом он сообщил вчера в Брюсселе на встрече с европейскими коллегами, что стало для них полной неожиданностью. Из кругов немецкой делегации стало известно, что пригласил Штайнмайера его российский коллега Сергей Лавров. Миссия главы дипломатического ведомства ФРГ – посредничество между федеральным канцлером Ангелой Меркель, в настоящее время председателем в ЕС, и президентом Владимиром Путиным. В беседе с ним гостю предстоит, как сообщил вчера германский телеканал АРД, в последнюю минуту отвести угрозу срыва саммита. Вот даже так. Ну, еще одна публикация на международную тематику озаглавлена «Остров недоверия». Это первая полоса газеты «Новые известия». И речь мне идет о том, что в последние годы у России возникли трения с 11 из 17 приграничных государств.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. С ним мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии из разлива рек подтоплено свыше 550 домов. Эвакуировано 800 человек. В ряде районов республики прервана телефонная связь. В Греции объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против махинаций со средствами государственного пенсионного фонда. В Краснодаре сегодня мировой судья рассмотрит дело о врачебной ошибке, в результате которой грудной младенец лишился руки. Вице-спикер парламента Эстонии требует запретить трансляцию российских телеканалов в стране. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Борьба вокруг марша несогласных в Самаре. Первая сессия законодательного собрания Объединенного Красноярского края рекомендует Александра Хлопонина на пост губернатора. Причины отставки губернатора Амурской области, выборы мэра Волгограда, уголовные дела бывших и нынешних мэров Тольятти, Владивостока, Архангельска – все это темы программы «Время политики», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра по московскому времени.
В Москве 7 часов 16 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на волнах радио «Свобода» выпуск новостей спорта. Я начну его с событий в мире тенниса. В Гамбурге стартовал турнир серии «Мастерс». Его призовой фонд более 2 миллионов евро. И так получилось волею жребия, как говорится, что в первом круге встретились два россиянина — Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов. При счете 6-2-1-0 в пользу Андреева Турсунов отказался продолжить встречу из-за травмы. Еще один россиянин, Марат Сафин, в первом круге выиграл у Николаса Массу из Чили 7-6-6-4. Еще один крупный турнир, женский, стартовал в понедельник в Риме. В первом круге россиянка Галина Воскобоева победила итальянку Альберту Брианти 6-2-6-3. Еще одно российско-итальянское противостояние, и вновь победа россиянки — Елена Дементьева выиграла у Марии Елены Камерин 6-1-6-2. Мария Кириленко проиграла японке Ай Сугияме 4-6-7-5-5-7. А еще одна россиянка, Ольга Пучкова, уступила Михаэле Крайчик из Голландии 1-6-2-6. Как обычно, в начале недели публикуются рейтинги мирового тенниса. Бельгийка Жюстин Анен по-прежнему лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второе и третье места здесь занимают две российские теннисистки — Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, соответственно. В десятке лучших еще две представительницы России: Динара Сафина 9-я, Анна Чеквитадзе 10-я. В чемпионской гонке, то есть текущем рейтинге WTA, на первое место вышла Елена Янкович из Сербии. Второй идет американка Серена Уильямс, третий — Жюстина Анен. Здесь в десятке лучших пятеро россиянок: Светлана Кузнецова 4-я, Мария Шарапова 7-я, Надежда Петрова 8-я, Динара Сафина 9-я и Анна Чеквитадзе на 10-м месте. У мужчин швейцарец Роджер Федерер остается первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — россиянин Николай Давиденко. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, на первом месте Рафаэль Надаль, вторым идет Федерер, третьим — Новак Джокович из Сербии. Россияне Михаил Южный и Николай Давиденко, соответственно, на 9-м и 10-м местах. Итальянский велогонщик Алессандро Петакки выиграл третий этап веломногодневки Джиро д'Италия, одной из трех самых престижных в мире профессионального велоспорта. Вторым на финише трассы, проложенной между городами Барумини и Кальяри, был Роберт Ферстер из Германии, третьим — аргентинец Максимилиано Ришезе. В общем зачете первым идет итальянец Энрико Гаспаротто, за ним его соотечественники Данила Ди Люка и Андреа Ноэ. Еще о велоспорте: 31-летний шотландец Крис Хой установил мировой рекорд на велотреке в Боливии. Шотландец проехал дистанцию 500 метров за 24,758 секунды. Это почти на секунду быстрее прежнего достижения француза Арно Дубле, которое продержалось 6 лет. И в завершении о хоккее. В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли Оттава сегодня выиграла дома у Баффало со счетом 1-0. Здесь счет в серии до 4 побед 3-0 в пользу Оттавы. На западе в полуфинале счет в серии Детройт-Анахайм пока ничейный 1-1. И еще один результат на этот раз с баскетбольных площадок. Продолжается розыгрыш плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во вторник в полуфинальной серии Восточной конференции чемпионата NBA Нью-Джерси уступил Кливленду 85-87. Счет в серии 3-1 в пользу Кливленда. И в эти минуты продолжается матч между Сан-Антонио и Фениксом. Сейчас первая половина игры позади. Идет третья четверть. Счет 54-46 в пользу Сан-Антонио. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Франция после президентских выборов. Так можно определить тему сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
И снова президентские выборы во Франции. Как мы выбирали Саркози? Сергей Митрофанов на сайте Politru пишет о восприятии в России победы Николя Саркози в гонке за место главы французского государства. Отмечая необычайную, почти кровную заинтересованность российской политической элиты в исходе этой гонки, Митрофанов находит в ней немало парадоксов. Один из них – удовлетворение избранием Саркози выразили представители сразу двух лагерей в России – либерального и провластного.
Либеральный лагерь, понятно, обрадовался возрождению либерального курса в Европе, который пообещал Саркози взамен застойного социалистического курса Сигалин. Глядишь, он и перекинется к нам, как вирус гриппа. А с провластным временным лагерем тут сложнее, поскольку с самого начала было не очень понятно, как можно поддерживать и обосновывать либеральный тренд в Европе, при этом не только отрицая подобный тренд в своей собственной стране, но, по сути, прямо говоря, его пагубности на примере ельцинизма. Напрашивается предположение, что, переводя стрелки дискуса на Францию, политическая машина России на самом деле посылает миру зашифрованный сигнал о помощи, СОС, как бы расписываясь в подспудном горьком сожалении, что мы, обладая всеми атрибутами западной демократии, партиями, президентом и парламентом, на самом деле не имеем реальных возможностей легально сформулировать адекватные цели собственной политики.
Но не означает ли все вышесказанное, что реформы в России тоже назрели и давно, и что назрели реформы именно либеральные?
Тут, в отличие от нас, уделяют внимание общественному транспорту. Столичное метро не бомбоубежище, тем более не музей, а скучное средство удобного передвижения с мусором и бумажками на перронах. Пенсия у французских пенсионеров ровно в 100 раз выше, чем у пенсионера российского. Страховая медицина лечит и даже компенсирует стоимость купленных в аптеке лекарств, если они соответствуют рецепту врача. На пособие по безработице можно жить. Все это дорого, все это непосильное бремя для правящего класса. Все это тормозит развитие военного комплекса и понижает доходы поп-звезд, вынужденных скрываться от налоговой инспекции за границей. И даже уже появились очереди, как в Советском Союзе. Если, конечно, речь идет не о фуа-гра, о трюфелях, а о дешевых товарах народного потребления. Так может быть, мы желаем не прихода прагматичного политика во Франции, а именно провала французского социализма, тщательно скрывая стыд от нереализованности великой русской мечты.
Россия мыслит стереотипами, полагает Сергей Митрофанов. А даже внешний вид Саркози укладывается в один важный и очень сильный в российском сознании стереотип.
Саркози – такой стереотип политика, который очень близок к «Единой России». Он даже внешне он напоминает Путина, у него маленький рост. Его карьера происходит из МВД, и даже по отношению к общественному мнению он вроде бы ведет себя точно так же. Например, французов очень поразило то, что он призвал французов больше работать, меньше спать, там рано вставать. Сам тут же уехал там, отдыхать на яхте своему другу на частном самолете. Все это стоило очень дорого. Там это шокировало людей. У меня такое впечатление, что эта норма поведения, она очень близка нашей нынешней номенклатуре.
Сергей Митрофанов о российском внимании к французским выборам на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Широградский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 18 мая в Самаре планируется проведение марша несогласных. Проблемы предстоящей акции обсуждались в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего на волнах радио «Свобода» был Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», соучредитель движения «Демократическая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
В преддверии предстоящего в Самаре марша несогласных российские правозащитники констатируют усиление репрессий против рядовых активистов и лидеров непримиримой оппозиции. У нас в студии Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека». Какие факты преследования активистов непримиримой оппозиции вам стали известны?
Фактов, они, конечно, многочисленны, но я хотел бы обратить внимание, что вот эти марши несогласных, они стали привлекать внимание общественности, и милиция давно отрабатывает механизмы превентивного задержания гражданских активистов. Все это началось не вчера, так сказать, а уже, я бы сказал, года два уже это происходит. Превентивное задержание людей, которые едут на эти собрания, задержание прямо уже в преддверии марша тех людей, которые, значит, являются организаторами этих маршей, дезорганизация этих мероприятий фактически. Вот то же самое сейчас происходит перед Самарой.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, рад первому успеху организаторов марша.
Марш в Самаре – это, можно считать, первой психологической победой оппозиции, потому что впервые мероприятие, которое мы организовываем, такое, городские власти дали разрешение не только на митинг, но и на марш. Поэтому принципиально ситуация в Самаре будет отличаться от предыдущих 5 мероприятий, когда власти заранее программировались на столкновение. Другое дело, что ситуация в Самаре неоднозначна, потому что, судя по событиям последних 2 дней, уже после согласования маршрута и места проведения митинга с мэрией, силовые структуры в Самаре продолжали репрессии против активистов «Другой России». То есть не исключено, что подчиняющиеся центру. Силовые структуры могут провоцировать кризис даже при официальном разрешении городских властей на проведение мероприятия.
Писатель Эдуард Лимонов настороженно воспринял лояльное отношение властей к Марксу.
Судя по тому, что мы наблюдаем, а наблюдаем мы непоследовательность действий власти в Самаре, видимо, следует ожидать и репрессий, и одновременно марш будет разрешенным, будут налетать как коршуны все эти люди из РУБОПов, которым закон не писан, и будут выхватывать людей и пытаться их каким-то образом осудить, либо по административным правонарушениям якобы. Будут составляться для этого все условия, будут фальшивые показания. И, может быть, даже дойдут и до уголовных преследований. И все это будет, конечно, ложь и фальшь. Одновременно марш и митинг будут разрешены. Вот будет такой двойной подход. Это я почти гарантирую, вероятнее всего. То есть на основании того, что мы уже наблюдали, я думаю, и 18 числа будет то же самое. Мы туда едем с Гариком Каспаровым и будем участвовать полностью во всех этих беззаконных со стороны милиции, ОМОНа и РУБОПа мероприятиях и абсолютно законном и мирном шествии с нашей стороны.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вчера на волнах Радио Свобода она была посвящена обсуждению планируемого в Самаре марша несогласных. Гостем ведущего был Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», а также соучредитель движения «Демократическая Россия». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. Мы продолжаем утренний выпуск. Вот о чем мы поговорим в следующем часе и в ближайшие полчаса.
Государственная компания «Российские железные дороги» начала продажу билетов на пассажирские поезда через интернет. Подробности в «Экономической панораме». А вот из новостей науки вы узнаете о том, что общение самцов и самок приматов, оказывается, влияет на развитие мозга. Вы узнаете о программе фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 12 июня, а также о том, что в Польше вводят обязательную школьную форму. Ну, в России уже этот бум прошел, теперь мы узнаем, как это будет проходить в Польше.
А кроме того, еще раз напомню главную тему сегодняшнего утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Как известно, сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и государственного секретаря США Кондолизы Райс. Вопрос звучит более чем глобально. Итак, уважаемые слушатели, как вы полагаете, как можно улучшить российско-американские отношения?
Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. Мы ждем ваших сообщений. И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова будет политолог Станислав Белковский. Ну а тему определит сам ведущий этой программы.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. Будут обсуждаться планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможности предоставления Косову независимости от Сербии под международным контролем. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Евросоюзом перед предстоящим 18 мая саммитом в Самаре. В Самаре совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. Главе компании «Руснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. В Якутии из-за разлива рек подтоплено свыше 550 домов, эвакуированы 800 человек. В ряде районов республики прервана телефонная связь. В Краснодаре сегодня мировой судья рассмотрит дело о врачебной ошибке, в результате которой грудной младенец лишился руки. В Багдаде и его окрестностях в понедельник были убиты 5 военнослужащих США. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит в заложниках 3 американских военнослужащих и потребовала прекратить их поиски. В Греции объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против махинаций со средствами государственного пенсионного фонда. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц признан виновным в нарушении контракта. Об этом говорится в отчете специальной комиссии по этике, которая пришла к выводу, что Вулфовиц нарушил условия контракта, продвигая по службе и повышая зарплату своей подруге. Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне признал себя виновным в провозе запрещенного препарата в Австралию. Речь идет о так называемом гормоне роста, который стимулирует рост мышечной массы и костной ткани. Это был краткий обзор новостей.
Теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться, предупреждают синоптики. Особенно трудно в таких условиях придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Геомагнитный фон сегодня ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге утром и днем дожди, местами грозы, ветер порывами до 15-20 метров в секунду, температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков. Температура около 23, выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 32 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня второй день визита в Москву государственного секретаря США Кондолизы Райс, который многие эксперты связывают с попыткой остановить дальнейшее ухудшение американо-российских отношений. Заместитель директора Института США и Канады в Москве Виктор Кременюк считает, что Райс прежде всего намерена сгладить негативные последствия неудачных переговоров в Москве министра обороны США Роберта Гейтса. Он пытался, напомню, доказать российскому руководству, что размещение в странах Европы элементов американской системы ПРО не угрожает безопасности России. Вопросы Виктору Кременюку задавал наш коллега Андрей Шароградский.
Визит американского министра обороны оказался не очень удачным. Наши военные очень резко выступили. В общем, ну, не содействовал этот визит успокоению обеих сторон. Поэтому, мне кажется, потребовалось вот сейчас послать Кондолизу Райс, которая, конечно, как дипломат более опытна, и которая, конечно, сумеет, наверное, найти правильные аргументы, чтобы, ну, не дать хотя бы каким-то негативным эмоциям перехлёстывать через край.
Когда говорят о разногласиях в российско-американских отношениях, прежде всего упоминаются проблемы Ирана, проблемы статуса Косово и, конечно же, проблемы размещения элементов ПРО в европейских странах. Вы бы выделили какую-то из этих проблем?
Ну, за исключением, наверное, размещения вот этих элементов противоракетной обороны, остальные все проблемы все-таки не имеют такого уж прямого отношения к российско-американским отношениям. Что касается вот этого вот самого вопроса с противоракетным комплексом, то вмешался военный фактор в эти отношения, и каким-то образом наше Министерство иностранных дел отдало военным фактически на откуп резолюцию по этому вопросу. Это, мне кажется, не очень удачный ход, потому что вопрос больше политический, чем военный. И надо было бы все-таки подойти к нему немного с другой точки зрения.
Скажите, а критика, которой Вашингтон подвергал внутреннюю политику Кремля в последнее время, насколько это серьезный фактор в российско-американских отношениях?
Вашингтон перестал рассматривать Россию как потенциального союзника. Ведь критика, собственно, шла не от того, чтобы уязвить Россию, а от того, что, ну, доминировало такое представление в США, что Россия со временем может стать серьезным союзником для Америки и вообще для американских союзников других. Но они поняли, что пока Россия действительно не разовьет какую-то демократическую систему, об этом говорить нечего. Поэтому сейчас мне думается, что временно, во всяком случае, пока штаб США, руководство США и многие другие примирились с мыслью, что в России, если получится какая-то демократия, то весьма условная, ну, типа суверенной. Суверенной демократии в России, конечно, союзнических отношений не будет и не может быть. Будут отношения партнерства. То есть где-то, кстати, подружимся, а где-то рассоримся.
Так считает Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады в Москве. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
А вот жители Санкт-Петербурга делились своими рецептами, как улучшить российско-американские отношения, с Татьяной Вольской.
Как улучшить, не знаю. Надо быть просто добрее друг другу. Чего-то не хватает у нас. Наверное, добра просто не хватает у людей, я так считаю.
Да, я даже не знаю. Более там дружественные приемы там со стороны их, со стороны нас, там какие-то города-побратимы, чтобы были там. Ну, я помню, в школе у нас мы ездили друг к другу, то они к нам приезжали, то мы переписывались, письма писали, там доллары, они нам писали, мы им рубли. Более-менее так нормально относились.
О, российско-американские отношения, просто сама работаю в Ситибанке. Ну, я не знаю, нужно ли нам это. Просто некоторые люди очень категорично относятся к американским гражданам, к самой Америке. Кто-то не захочет налаживать с ними отношения, потому что некоторые считают очень самовлюбленной нацией. Я считаю, что у нас налажены нормальные отношения, по крайней мере, в области финансов.
Я слишком старый человек, поэтому я считаю, что нужно железный занавес восстановить. И нет вопроса. Знаете, мне не нравятся эти отношения и не нравится то, что они улучшаются с позиции силы Америки. Пожалуй, нам нужно укрепить свои отношения внутренние и на равноправных уже с Америкой говорить.
Ой, ничего себе вопросики. Я даже не знаю.
Ой, я не знаю. Эти вопросы я политикой не...
Без понятия. Наверное, больше общаться. Больше будем понимать друг друга. Будут улучшаться наши отношения.
Улучшить? А у меня и так они замечательные. У меня много родных там. Вовремя смылись отсюда. А чем плохие отношения? Смотрите, что здесь делается. Вчера убили же этого студента. Как тут жить?
Не знаю. Честно, не могу сказать. Они и так неплохие, мне кажется.
Ой, батеньки, я военнослужащая и не знаю. По мне кажется, они нормальные. С моей стороны, точки зрения, я смотрю. Все нормально.
Наверное, никак. Я не люблю американцев. С Америкой мы, по-моему, никогда не дружили. Постоянно борьба за какую-то там, за Аляску ту же самую. И мне кажется, что, ну, Америка не даст нам ничего такого, что мы не можем получить с Европы.
Ну, делать добро и тем и другим. Учитывать, что у нас очень много умных людей, очень много хороших, добрых людей. Стараться делать добро и нам, и...
Ой, вы знаете, я так американцев не люблю. Мне кажется, никак.
С Америкой? У меня родственники в Америке.
Я их люблю.
Стать более цивилизованными, более культурными людьми. Может быть, более религиозными.
Мне кажется, хорошо общаемся. У меня друзья, мы очень многие из Америки. Я очень хорошо с ними общаюсь. То есть у меня такого отношения плохого нету к Америке. Все отлично.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как можно улучшить российско-американские отношения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 7 часов 39 минут. Далее выпуск новостей науки. В частности, вы узнаете о методе, позволяющем улучшить показания свидетелей преступлений, и узнаете, почему конкуренция среди самцов-приматов за высокий статус в стае и благосклонность самок, представьте себе, может повлиять на развитие мозга. Итак, выпуск новостей науки на волнах «Радио Свобода».
Британские криминологи разработали метод, позволяющий улучшить показания свидетелей преступлений. Команда из двух университетов Шотландии разработала для свидетелей преступлений технологию интервью с самим собой. Полиция часто в первые часы расследования сосредоточена на опросе нескольких ключевых свидетелей. Остальные очевидцы, чьи наблюдения могут оказаться впоследствии очень важными, не дают показаний в течение недель. За это время они забывают важные детали и попадают под влияние услышанного от других. Исследования познавательной психологии демонстрируют, что детали событий забываются очень быстро. Иногда через час-два после инцидента свидетель забывает важные для следствия обстоятельства преступления. Интервью с самим собой включает детальные вопросы о том, где свидетели были и что они делали, о чем думали, вопросы о внешности и повадках преступников и другие подробности. Метод позволяет людям брать интервью у самих себя, пока их краткосрочная память хранит подробности событий. Разработчики считают, что показания людей, которые по горячим следам взяли интервью у самих себя, были на 40% надежнее обычных свидетельских показаний. Шведские ученые определили, почему летучие мыши так хорошо маневрируют на высоких скоростях, хотя у них нет ни оперения, ни хвоста. Оказывается, взмах крыльев летучих мышей порождает два вихревых потока, а не один, как у птиц. Поэтому их крылья оказываются аэродинамически более независимы. Тонкости аэродинамики летучих мышей изучали с помощью лазеров, поместив животных в аэродинамическую трубу с высокой влажностью. Конкуренция среди самцов приматов за высокий статус в стае и благосклонность самок могла повлиять на развитие мозга. Умственные способности больше развиты у тех приматов, где самцы и самки больше общаются. Ученые из Стокгольмского университета сопоставили структуру головного мозга и уровень конкурентоспособности самцов. Анализ показал связь между большей конкурентоспособностью и большими размерами тех областей мозга, которые координируют движение и вызывают агрессию. Например, область мозга неокортекс, принимающая участие в мыслительной деятельности и эмоциях, более развита у тех видов, где самцу приходится бороться за благосклонность нескольких самок.
Выпуск новостей науки с такими несколько парадоксальными выводами представил наш коллега Александр Костинский.
Объявлена программа 18-го открытого российского фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 12 июня. С подробностями Марина Тимашева.
«Кинотавр» 2007 года, на наш взгляд, будет полноценной картинкой состояния дел в современном российском кинематографе. И поэтому в совокупности конкурсной программы, внеконкурсных программ, от таких как «Кино на площади», «Кинотеатр ДОК», с конкурсом короткометражных фильмов, все, кто приедет на фестиваль, будут иметь возможность обсудить и понять для себя самое главное, то, в каком направлении развивается российский кинематограф.
Вы слышали голос Александра Роднянского, президента холдинга СТС Медиа и председателя попечительского совета фестиваля «Кинотавр». Итак, в основном конкурсе 14 премьерных картин. «Груз 200» Алексея Балабанова, «Два в одном» Киры Муратовой, «Лучшее время года» Светланы Проскуриной, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Тиски» Валерия Тодоровского, «Яр» Марины Разбежкиной. Есть сюрпризы. Например, знаменитый сценарист Александр Мендадзе дебютирует в конкурсе как режиссер. Здесь же имена, которые не знакомы даже профессиональным кинокритикам или те, кого знают по наградам конкурсов короткометражных фильмов. Отбиравшая фильмы для фестиваля Ситора Алиева говорит, что есть еще один хороший фильм «Путешествие с домашними животными», который сняла Вера Сторожева, но его продюсировал Игорь Толстунов, один из организаторов «Кинотавра», и он сам не захотел ставить жюри в неловкое положение. Жюри основного конкурса возглавит Вадим Абдрашитов. В прошлом году вышло так, что все фильмы показали на «Кинотавре» были отобраны и награждены различными зарубежными фестивалями, а также премиями «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон». Лучше или хуже ситуация этого года? С этим вопросом я и обращаюсь к Ситоре Алиевой.
Программный директор Каннского фестиваля на эту тему всегда шутит. Говорит, когда в конкурсе фильмы, которые не очень нравятся прессе, они говорят, что в этом году был плохой фестиваль. А когда хороших фильмов много, они говорят, в этом году много хороших фильмов. Я не переживаю по поводу того, что прошлый год был замечательным, в этом году просто это принципиально другие картины. Мне эта программа симпатична тем, что она гораздо более тематически, эстетически разнообразна. То есть мы выбрали, если брать группу картин в определенных, да, направлениях, жанрах, стилях, мы выбрали лучшее в каждой из этих групп.
На открытии фестиваля будет показан фильм Андрея Кончаловского «Глянец», но закрытие «Изгнание» Андрея Звягинцева, а специальное событие фестиваля – картина Александра Сокурова «Александра». Два последних от отобраны на Каннский фестиваль, и к началу «Кинотавра» могут оказаться его призерами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. В Самаре совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. Главе компании «Руснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. В Багдаде и его окрестностях в понедельник были убиты 5 военнослужащих США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерий, давайте вернемся к теме обсуждения утренней программы к российско-американским отношениям. Я напомню, что сегодня мы эту тему обсуждаем в связи с визитом госсекретаря США Кондолизы Райс в Россию, в частности, в Москву. Идут переговоры в течение этих двух дней. Так вот, какова точка зрения журналистов на эту тему?
Тема, причем, обсуждается даже несколько шире. Это и визит Кондолизы Райс, и отношения с Евросоюзом в связи с предстоящим саммитом. Так вот, редакционный комментарий в газете «Ведомости» озаглавлен «Формальный мир». Госсекретарь США Кондолиза Райс, третий высокопоставленный американский чиновник, посетивший Москву за последние полтора месяца. В начале апреля министр торговли США Карлос Гутьеррес обсуждал в Москве перспективу вступления России в ВТО. В конце апреля министр обороны Роберт Гейтс прилетел в Москву поговорить о планах развертывания американской системы ПРО в Восточной Европе. Такая активность могла бы говорить о динамичном развитии российско-американских отношений, если бы не безрезультатность этих встреч. Визит Гутьерреса был малорезультативным, но сравнительно теплым с точки зрения риторики. Пребывание главы оборонного ведомства завершилось без дипломатических расшаркиваний. Гейтс, который предложил России принять участие в развертывании ПРО, уехал ни с чем. Визит Райс, судя по всему, тоже проходит в прохладной атмосфере. Ее заявление в ходе первого дня визита о том, что холодной войны нет, вполне красноречиво. Если дипломат произносит такое сильное для дипломата словосочетание, то уже не важно, с каким знаком оно сказано. Официальная цель визита Райс – обсуждение широкого круга внешнеполитических глобальных вопросов, что как минимум включает и ПРО, и проблему Косово. Разногласия по обоим вопросам принципиальные и глубокие, и разрешить их сегодня явно не удастся. Зачем тогда такой высокий уровень встреч? Некоторые наблюдатели считают, что отношения между Россией и Соединенными Штатами настолько разладились, что взаимодействие на среднем уровне не работает. Поэтому, чтобы решить хоть какие-то вопросы, необходимы формальные встречи. Нарастающее напряжение во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов можно проследить и по выступлению Владимира Путина. Если раньше российский президент позволял себе ироничные намеки, волк, который кушает и никого не слушает, например, то теперь говорит все серьезнее. Достаточно вспомнить Мюнхенскую речь и последнее президентское послание, в котором Путин объявил о возможном выходе России из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Внешнеполитическая атмосфера, формирующаяся вокруг России на фоне устойчивого экономического роста и объективного усиления Москвы на международной арене, становится все более разреженной. Россия вплотную подходит к новому изоляционизму. Трудные отношения с США лишь усугубляют напряженность в отношениях с новыми членами Евросоюза, такими как Польша, которая поддерживает развертывание американской ПРО. Иной пользы, помимо внутренней, электоральной, от конфликтной позиции России не получает. Если все стороны не начнут активный поиск компромиссов, круг потенциальных внешнеполитических партнеров нашей страны сузится до минимума. Впрочем, тогда и ссориться уже будет не с кем, заключают «Ведомости».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву. А далее в нашей программе?
А далее экономическая панорама. Одна из самых интересных новостей – это то, что государственная компания «Российские железные дороги» начинает продажу через интернет билетов на пассажирские поезда. Итак, экономическая панорама на волнах радио «Свобода».
Три компании стали победителями первого конкурса на право управления средствами государственной венчурной компании, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Среди них венчурный фонд российского банка ВТБ и один из инвестиционных фондов Израиля, который участвовал в конкурсе с российскими партнерами. Между тремя победителями конкурса будут распределены 4 миллиарда рублей из бюджета, это почти 160 миллионов долларов. Государственная венчурная компания была учреждена правительством в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам компания будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Государственная компания «Российские железные дороги» начинает продажи через интернет билетов на пассажирские поезда дальнего следования всех направлений с оплатой по пластиковым картам. Технология подразумевает отложенную печать проездных документов, когда пассажир может получить купленный билет в любой кассе компании перед отправлением поезда. За услугу такого оформления билета будет взиматься дополнительный сбор – примерно 125 рублей за одно место, то есть почти $5. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку «Газпромом» почти половины акций компании «Мосэнерго», одной из крупнейших в российской электроэнергетике, в том числе и их дополнительные эмиссии. С учетом уже принадлежащих «Газпрому» акций энергокомпании, его доля в уставном капитале «Мосэнерго» составит почти 64%. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже своего убыточного американского подразделения, компании Chrysler. 80% ее акций купят почти за $7.5 миллиардов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Остальные акции останутся у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за $36 миллиардов. На покупку Chrysler претендовали, помимо Cerberus Capital, две других американских инвестиционных компаний, а также канадская компания Magna, один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, которая на прошлой неделе объявила о стратегическом альянсе с российской компанией «Русские машины», в состав которой входит Горьковский автомобильный завод.
Выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. Я напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 15 мая, составляет 25 рублей и 81 копейку за доллар США, 34 рубля 93 копейки за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 35 центов.
Алексей, я знаю, что в вашей семье есть первоклассник, так ли это?
Есть первоклассник, с надеждой ждет окончания первого класса.
Скажите, а в его школе существует единая форма?
Да, существует, и ничего плохого, мне кажется, в этом нет. По крайней мере, меньше треплются основные вещи, основная одежда.
Ну вот я помню, когда вводили в школах единую форму, это была целая история, потому что все обсуждали, были за и против, разные высказывания. Но вот в Польше, в польских школах решено также ввести обязательно ношение единой формы одежды всеми учениками. И для одних этот шаг ассоциируется исключительно с социалистическим прошлым, а другие видят в нем, как, впрочем, видимо, и вы, возможность улучшения дисциплины в школе. С подробностями Алексей Дзяковицкий.
Я отлично помню, как нам приходилось носить ужасного цвета неудобную форму, которая делала из нас инкубаторских цыплят. Так сформулирован главный аргумент противников введения школьной формы в Польше. Однако, по данным опроса общественного мнения, который провела газета «Выборча», инициативу министра образования Романа Гертыха, а именно он в начале февраля нынешнего года заявил, что добьется введения школьной формы, поддерживают 72% поляков. Большинство депутатов польского Сейма также проголосовали «за», придав идее министра силу закона.
Прошло это не только голосами ПИСУ.
Законопроект прошел не только благодаря голосам депутатов от правящих партий, но и части депутатов от оппозиции. Я очень рад, ведь такая ситуация в парламенте означает, что введение школьной формы поддерживают большинство поляков, и проблем с ее введением, скорее всего, не будет.
Меньшего проблема.
Сказал Роман Гертых после принятия закона в парламенте. Согласно новым правилам, речь не идет о каком-то одном образце школьного костюма для мальчиков и платья для девочек. То, какую форму будут носить ученики, решит руководство конкретной школы в тесном сотрудничестве с родителями. Можно разработать собственный проект и затем заказать нужное количество комплектов на швейной фабрике или воспользоваться многочисленными предложениями производителей одежды, которые, почувствовав приближающиеся изменения в законодательстве, начали работать над школьной формой задолго до принятия нового закона. Мы не собираемся возвращаться к синему цвету, например, костюмов для мальчиков, как было когда-то. Это совсем другая гамма цветов. У нас преобладает бежевый. Да и сама форма совсем другая, практичная, удобная. Мы не хотим делать нечто, что ассоциировалось бы с минувшими временами, говорит представительница одной из текстильных фабрик, которая уже предлагает школам около десятка моделей новой школьной формы. Основная проблема кроется в том, что ни у родителей, ни у руководства школ, ни у самих учеников нет ни малейшего опыта в этом деле. Нужно выбрать модель или заказать портным обработку собственной модели формы, проследить, чтобы готовый продукт был соответствующего качества и, в конце концов, заплатить, по крайней мере, за два комплекта такой формы. По предварительным подсчетам, один комплект школьной формы будет стоить от 30 до 80 долларов, к чему, опять же, судя по данным опросов, не все родители готовы. Министр образования, однако, уверен, что введение школьной формы значительно улучшит дисциплину в школах, поэтому игра стоит свеч. Кроме того, по мнению Романа Гертыха, есть еще ряд аргументов, которые противники введения школьной формы не в состоянии оспорить.
То есть меньше идентификация со школой.
В такой ситуации ученик будет идентифицировать себя со школой, чувствовать себя частью собственного учебного заведения, солидарность с коллегами. «Это коллега из моей школы», будут говорить школьники, когда увидят кого-нибудь в такой же форме на улице. Сами школьники, однако, вовсе не обрадовались тому, что со следующего года будут вынуждены одеть форму. «Мы потеряем свое собственное лицо в этой форме, свою индивидуальность». «Очередная глупая идея». Критикует нововведение и оппозиция, говорит депутат Кристина Шумиля от либеральной партии «Гражданская платформа». «Недостаточно одеть школьника в форму и запретить пользоваться мобильным телефоном, чтобы он немедленно стал ангелочком». И школьники, и их родители хотят хотя бы побороться за то, чтобы форма была, по крайней мере, красивой, удобной и практичной. Некоторые швейные фабрики уже предлагают шить форму из джинсовой ткани. Между тем, есть вероятность, что вся суматоха вокруг введения в стране формы для школьников окажется напрасной. По мнению ряда юристов, новый закон грубо нарушает Конституцию Польши, прежде всего ее 48-ю статью, которая гарантирует родителям право на воспитание детей согласно собственным убеждениям. Варшавский адвокат Марек Владзинский считает, что эта запись в основном законе страны касается и проблемы выбора одежды для детей. Личные права не являются правами абсолютными. Мы это знаем, когда государство, общественный порядок, например, находится в опасности или под угрозой права и свободы других людей, эти права могут быть ограничены. Но сейчас ни о чем подобном речи не идет. В данном случае цель не оправдывает средства. Забавно, что в полудискуссии о школьной форме появились требования ввести форму и для учителей. Ведь уже были случаи, когда учитель приходил на урок, одетый как исполнитель музыки в стиле хип-хоп, чем, конечно, не был доволен директор школы. Кстати, сам министр образования Роман Гертых не смог избавиться от мыслей, связанных с работой, даже в собственный день рождения. Группа варшавских школьников подарила ему специально сшитую форму, которая, однако, больше напоминала костюм циркового клоуна. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 7:58. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о том, какие темы сегодня еще в утреннем эфире «Радио Свобода».
В следующем часе мы поговорим о ситуации на Ближнем Востоке, о призыве Джорджа Буша сократить количество бензина. Представим вашему вниманию обзор центральной прессы и периодических изданий Кирова. Также вы узнаете о последних новостях культуры.
Ну, а главная тема утреннего эфира связана с тем, что сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и государственного секретаря США Кондолизы Райс. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит более чем глобально. Как можно улучшить российско-американские отношения? Слушайте «Радио Свобода» и пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Мы примем все возможные меры, чтобы выполнить свою задачу в Ираке.
В акциях протеста против исламизации Турции приняли участие более 3 миллионов человек.
Наши специалисты договорились о реконструкции Прикаспийского газопровода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель ФАТХ пригрозил возмездием Хамас, заявив, что дело зашло слишком далеко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».